Глава 9. Эпиграф 1. От града древнего и зелославного Асингарда удалились мы не менее как на 600 стаи к югу, аж до краю, стоозерьем именуемого. Ежели всповерху на край оной глянуть, узреть можно неисчислимое множество озер, воистину искусную рукою в фигуры разнообразнейшие уложенных. Средь фигур тех провожатый наш эльф Авалак повелел таковую выискивать, кое листу трифолии подобно есть. И истина таковая выискалася. Притом казалось, что не троица, а четверица озер там раскинулася, ибо одно продолговатое, с полудня на полночь тянущееся, суть якобы оного листу ножица. Озерцо это, Тарнмира именуемое, лесом черным окалено, а у полуночного его конца башня оная таинственная вздыматься должна была, якобы башню ласточки именуемая. В эльфьей же речи Тор-Зираэль. Однако ж поначалу не зрели мы ничего, окромя мглы единой. Уж способился я о той башенке эльфа Авалакха запытать, однако ж сам он и эльф Авалакх таковы слова рек. «Надо ждать и надеяться». Надежда вернется со светом и с добрыми чарами. Вглядитесь в безмер вод, там увидите посланника в доброй вести. Буйвит Бекуйзин. Странствие по тропам и местам магическим. Эпиграф 2. Книга эта от первой до последней страницы есть блеф и надувательство. Руины озера Тарнмира исследовались неоднократно. Развалины эти, вопреки декларации Бекуйзина, никакой магии в себе не содержат, а, следовательно, не могут быть развалинами легендарной башни Ласточки. Арс Магика. Издание 14.
«Плывут! Плывут!»
Йеннифер, обеими руками придерживая волосы, которые трепал насыщенный влагой ветер, остановилась у перил лестницы, отстранив с пути сбегающих на набережную женщин. Прибой, которому вдобавок помогал западный ветер, с грохотом разбивал о берег волны. Из расщелин между скалами то и дело взметались белые султаны пены.
«Плывут! Плывут!»
С верхних террас цитадели Каэр-Трольда, главной твердыни Арт-Скеллиги, был виден почти весь архипелаг. Прямо за тесниной лежала Ан-Скеллиг, плоская и низкая с южной стороны, обрывистая и изрезанная фьордами с невидимой северной. Далеко слева острыми клыками рифов разрезала волны высокая и зеленая Спикераога, горы и вершины которой тонули в облаках. Справа были видны крутые обрывы острова Ундвик, кишащие чайками, глупышами, бакланами и олушами. Из-за Ундвика выглядывал лесистый конус Хиндерсфьяла, самого маленького островка архипелага. Если же подняться на вершину одной из башен Каэр-Трольда и посмотреть на юг, то можно было увидеть одинокий, как бы отброшенный от остальных остров Фара, торчащий из воды словно спина огромной рыбины, для которой океан слишком мелок. Йеннифер спустилась террасой ниже и остановилась около группы женщин, которым гордость и общественное положение не позволяли со всех ног помчаться на набережную и смешаться с взбудораженной толпой. Внизу под террасой раскинулся портовый город, черный и бесформенный, будто выброшенное волнами на берег, огромное морское ракообразное. Из теснины между Ан-Скеллиг и Спикераогой один за другим выплывали дракары. Паруса загорелись на солнце белым и красным. Засверкали бронзой умбоны висящих по бортам щитов.
«Рингхорн идет первым», — сказала одна из женщин. «За ним Фенрис».
«Тригля!» — возбужденно выкрикнула другая. «Следом драк! Позади них Хафруя!»
«Анигра?»
«Тамара?» «Дарья?» «Нет, это Скорпена!»
«Нет, Дарьи!»
«Дарьи нет!»
Молодая женщина с толстой светлой косой, поддерживавшая руками уже довольно большой животик, глухо охнула, побледнела и потеряла сознание, опустившись на плиты террасы, словно сорванный с колец занавес. Йеннифер тут же подскочила к ней, бросилась на колени, уперлась пальцами в живот женщины и выкрикнула заклинание, прерывая спазмы и сильно и уверенно связывая грозящую разорваться связь матки с детским местом. Для надежности бросила еще успокаивающее и защитное заклинание на дитя, движение которого чувствовала рукой.
Женщину, чтобы не терять напрасно магической энергии, она привела в чувство шлепком по щеке. «Заберите ее, осторожнее!»
«Глупышка», — сказала одна из пожилых женщин.
«Еще бы немного!» Запаниковала. «Может, ее Нильс жив, может, он на другом дракаре?»
«Благодарим вас за помощь, госпожа магичка!»
«Заберите ее», — повторила Йеннифер, поднимаясь и проглотив ругательство. Платье, когда она опускалась на колени, разошлось по шву. Она спустилась еще на одну террасу. Дракары по одному подходили к берегу, воины спускались на набережную. Бородатые, увешанные оружием берсеркеры со скеллиги. Многие выделялись белизной повязок. Многие идти самостоятельно не могли и вынуждены были воспользоваться помощью товарищей. Некоторых приходилось нести. Столпившиеся на набережной женщины со скеллиги узнавали своих мужей, кричали и плакали от счастья, если счастье им улыбалось. Если ж нет, теряли сознание. Либо отходили, медленно, тихо, не произнося ни слова жалобы. Иногда оглядывались, надеясь, что в проливе блеснет белым и красным парус Дарии. Дарии не было. Йеннифер заметила возвышающуюся над другими рыжую шевелюру крах Анкрайта, ярла Скеллиги, одним из последних спускавшегося с палубы Рингхорна. Ярл выкрикивал приказы, отдавал распоряжения, проверял, заботился. Две не отрывавшие от него глаз женщины, одна светловолосая, вторая темная, плакали. От счастья. Ярл, удостоверившись, наконец, что обо всем позаботился и ничего не упустил, подошел к женщинам, обхватил обеих медвежьим объятием, расцеловал. А потом поднял голову и увидел Йеннифер. Его глаза вспыхнули. Загорелое лицо застыло, как камень рифа, как бронзовый умбон щита.
«Знает», — подумала чародейка,
— «вести расходятся быстро. Ярл знал еще в плавании о том, что позавчера меня выловили сетью в зунде за спикерогой. Знал, что застанет меня в Каэт-Трольде. Магия или почтовые голуби?» Он не спеша подошел к ней. Он весь пропах морем, солью, силой, усталостью. Она глянула в его светлые глаза, и тут же у нее в ушах загремели боевые кличи берсеркеров, грохот щитов, звон мечей и топоров, вопли убиваемых, крики людей, прыгающих в море с пылающей Дарией.
«Йеннифер из Венгерберга».
«Крахан Крайт, ярл Скеллиги», — она слегка наклонила голову. Он поклоном не ответил. «Плохо», — подумала она. Он тут же заметил синяк, памятку от удара веслом. Его лицо снова застыло, губы дрогнули, на мгновение приоткрыв зубы.
«Тот, кто тебя бил, ответит за это».
«Никто меня не бил. Я споткнулась на ступенях». Он внимательно глянул на нее, пожал плечами.
«Не хочешь жаловаться, воля твоя. Мне расследованиями заниматься некогда. А теперь послушай, что я тебе скажу. Послушай внимательно, потому что это будут единственные слова, которые ты от меня услышишь».
«Слушаю».
«Завтра тебя посадят на дракар и отвезут в Новиград. Там передадут городским властям, а потом темерским или риданским, в зависимости от того, кто обратится первым. А я знаю, что и те другие одинаково хотели бы тебя заполучить».
«Это все?»
«Почти. Еще небольшое пояснение. Достаточно часто случалось, что острова Скеллиги давали укрытие людям, преследуемым законом. Нет у нас и недостатка возможностей искупить вину тяжелой работой, мужеством, самопожертвованием, кровью. Но не для тебя, Йеннифер. Тебе я убежище не предоставлю. Если ты на это рассчитывала, то просчиталась. Я ненавижу таких, как ты. Ненавижу людей, которые ради власти бунтуют, ставят личное выше общественного, вступают в сговор с врагом и предают тех, кому обязаны не только послушанием, но и благодарностью. Я ненавижу тебя, Йеннифер, потому что именно в то время, когда ты вместе со своими дружками-бунтарями по Нильфгардскому наущению подняла мятеж на Танеде, мои дракары были под Атре, мои парни шли на помощь тамошним повстанцам. 300 моих парней встали против 2000 черных. Должна же быть какая-то награда за мужество и верность. Должна же быть кара за подлость и предательство. Чем я могу наградить павших? Кинотафами? Надписями, выбитыми на обелисках? Нет. Награды и почести павшим будут иными. За их кровь, впитавшуюся в дюны Атре, твоя кровь, Йеннифер, потечет сквозь щели в досках эшафота.
Я невиновна. Я не участвовала в заговоре Вильгефорца.
Доказательства тому ты представишь судьям. Я тебя судить не стану.
Ты не только не станешь судить, ты уже вынес приговор.
Довольно болтовни. Я сказал, завтра на восходе солнца ты в кандалах отправишься в Новиград, чтобы предстать перед королевским судом, который определит тебе должное и справедливое наказание. А сейчас дай мне слово, что не попытаешься воспользоваться магией.
А если не дам?
Марквар, наш чародей, погиб на Танаде. Сейчас здесь нет магика, который мог бы взять тебя под контроль. Но знай, что ты будешь находиться под неусыпным надзором самых лучших лучников Скеллиги. Если ты хотя бы пальцем шевельнешь подозрительно, ты будешь немедленно застрелена.
— Ясно, — кивнула она. — Значит, даю слово.
— Прекрасно, благодарю. Прощай, Йеннифер, я не стану тебя завтра провожать.
— Крах! — он развернулся на пятках.
— Слушаю.
У меня нет ни малейшего желания садиться на корабль, плывущий в Новиград. У меня нет времени доказывать Дикстри свою невиновность. Я не могу рисковать тем, что вскоре после ареста умру от внезапного кровоизлияния в мозг или же каким-нибудь эффектным образом покончу в камере самоубийством. Я не могу терять времени и идти на такой риск. Я не могу объяснить тебе, почему для меня это так рискованно. Я не намеренно и не поплыву в Новиград. Он долго смотрел на нее.
«Не поплывешь? Что, интересно, позволяет тебе так думать? Неужто то, что некогда нас связывали любовные сопереживания? На это не рассчитывай, Йеннифер. Что было, то быльем поросло».
«Знаю и не рассчитываю. Но я не поплыву в Новиград, Ярл, потому что мне необходимо срочно отправиться на помощь особе, которую я поклялась никогда не оставлять одну и без помощи. А ты, Крахан Крайт, Ярл Скеллиги, поможешь мне в этом, потому что и ты дал такую же клятву. 10 лет назад, ровно на том месте, где мы сейчас стоим, на этой набережной, той же самой особе, Цири, внучке Каланте, львенку из Цинтры. Я, Йеннифер из Венгерберга, считаю Цири своей дочерью, поэтому от ее имени требую, чтобы ты сдержал свою клятву. Сдержи ее, Крахан Крайт, Ярл Скеллиги».
«Серьезно?» — еще раз удостоверился Крахан Крайт. «Даже не отведаешь ни одного из этих яств?»
«Серьезно». Ярл не настаивал. Сам снял с тарелки омара, положил на доску, сильным и точным ударом тесака разрубил вдоль. Обильно окропив лимоном и чесночным соусом, принялся выковыривать мясо из панциря пальцами. Йеннифер ела благовоспитанно, серебряным ножом и вилкой, а ела она баранью отбивную со шпинатом, специально для нее приготовленную изумленным и, кажется, немного обиженным поваром. Ибо чародейка не пожелала ни устриц, ни мули, ни маринованного в собственном соку лосося, ни супа из триглей и раковин сердцовок, ни тушеного хвоста морской лягушки, ни запеченной меч рыбы, ни жареной мурены, ни осьминогов, ни крабов, ни омаров, ни морских ежей, ни тем более свежих водорослей. Все, что хоть чуточку отдавало морем, ассоциировалось у нее с Фрингильей Виго и Филиппой Эльхарт, с дьявольски рискованной телепортацией, падением в волны морские, морской водой, которую приходилось глотать против воли, и с накинутой на нее сетью, к которой, кстати, прицепились водоросли, причем не дать не взять, точно такие, какие расположились на тарелке. Водоросли, которые у нее на голове и спине превращали в кашицу парализующими волю болезненными ударами соснового весла скеликские рыбачки.
«Итак», — продолжал беседу Крах, высасывая мясо из переламываемых в суставах лапа комара, — «я решил поверить тебе, Йеннифер. Однако, зная, делаю это не ради тебя. Блэйд Геас, клятва на крови, которой я поклялся Каланте, действительно связывает мне руки. Поэтому, если твое намерение помочь Цири не ложно и искренне, а я исхожу из того, что так оно и есть, то у меня нет выхода. Я должен помочь тебе исполнить твое намерение».
«Благодарю. Но, пожалуйста, отбрось патетический тон. Повторяю, я не принимала участия в заговоре на Танаде, поверь».
«Так ли уж важно», — отмахнулся он, — «во что верю я. Скорее бы уж следовало начать с королей, с Дикстры, агенты которого разыскивают тебя по всему свету, с Филиппа и Эльхарт и верных королям-чародеев, от которых, как ты призналась сама, ты сбежала сюда, на Скеллиге. Это им надо представить доказательства».
«У меня нет доказательств», — прервала она, пытаясь подхватить вилкой кочанчик брюссельской капусты, которую изумленный повар подал к бараньей отбивной. «А если б и были, мне не позволят их представить. Я не могу тебе этого объяснить, я связана словом, и все же поверь мне, Крах, пожалуйста».
«Я же сказал».
«Сказал», — прервала она. «Ты пообещал помочь, благодарю. Но ты по-прежнему не веришь в мою невиновность. Так поверь же». Крах отбросил высосанные из скорлупки омара, пододвинул к себе тарелку мулей.
Долго с грохотом копался, отыскивая ту, что покрупнее, наконец сказал, вытирая руки о скатерть. «Согласен, верю, ибо верить хочу. Но убежище и укрытие тебе не дам. Не могу. Однако ты можешь покинуть Скеллиги, когда пожелаешь, и отправиться куда хочешь. Я советовал бы поспешить. Ты прибыла, я бы так сказал, на крыльях магии. Другие тоже могут последовать за тобой, им тоже известны заклинания».
«Я не ищу убежища или безопасного укрытия, ярл. Я должна идти спасать Цири».
«Цири», — повторил он задумчиво. «Львенок. Странно, это был ребенок».
«Был?»
«А», — он снова махнул рукой. «Я неверно выразился. Был, потому что теперь она уже не ребенок. Это я имел в виду. Только это. Цирилла, львенок из Цинтры. Она проводила на Скеллиге лето и зимы. Иногда такое, ну, королесит, что ого-го, чертенок это был, а не львенок. А черт, уже второй раз сказал «был». Йеннифер, разные слухи доходят до нас с материка. Одни говорят, что Цири в Нильфгаарде.
Нет ее в Нильфгаарде.
Другие утверждают, что девочка умерла».
Йеннифер молча кусала губы.
«Но второй слух, — твердо сказал ярл, — отрицаю я. Цири жива, в этом я уверен. Не было никаких знамений, она жива».
Йеннифер подняла брови, но ничего не спросила. Они молчали долго, вслушиваясь в рев волн, обрушивающихся на скалы Артскеллиг.
«Йеннифер, — сказал наконец Крах, — дошли до меня с континента еще и другие вести. Мне известно, что твой ведьмак, который после драчки на Танаде скрывался в Братилоне, вышел оттуда, намереваясь добраться до Нильфгаарда и высвободить Цири».
«Повторяю, Цири нет в Нильфгаарде». «Что намерен делать мой, как ты пожелал это назвать, ведьмак, я не знаю. Но он...» «Крах, ни для кого не секрет, что я симпатизирую ему, но знаю, что он Цири не спасет, не добьется ничего. Я его знаю. Он расхнычется, растеряется, начнет философствовать и сокрушаться над своей судьбиной. Потом разрядит гнев, размахивая мечом налево и направо, разя что и кого попало. Потом в порядке искупления содеянного совершит что-нибудь благородное, но бессмысленное. А в конце концов будет убит по-дурному, бестолку, скорее всего, ударом в спину».
«Говорят», — быстро вставил Крах, испуганный зловеще изменившимся, странно вибрирующим голосом чародейки, «говорят, что Цири ему предназначена. Я сам видел тогда в Цинтре, во время обручения Паветты,
предназначение», — резко оборвала Йеннифер, — «можно интерпретировать очень по-разному, очень. Впрочем, жаль терять время на рассуждение. Повторяю, я не знаю, что намерен делать Геральт и намерен ли что-либо делать вообще. Я же намерена приняться за дело лично, своими методами. И активно, Крах, активно. Я не привыкла сидеть и нюни распускать, ухватившись обеими руками за голову. Я действую». Ярл поднял брови, но ничего не сказал. «Я буду действовать», — повторила чародейка. «План уже продуман. А ты, Крах, поможешь мне, выполняя данную тобою клятву».
«Я готов», — твердо заявил Крах. «На все. Дракары стоят в порту. Приказывай, Йеннифер».
Она не удержалась от смеха. «Ты всегда одинаков. Нет, Крах, не надо никаких доказательств мужества и мужественности. Не понадобится плыть в Нильфгаард и дубасить топором по запорам врат города Золотых Башен. Мне нужна менее эффектная помощь, но более эффективная. Как у тебя дела с финансами?»
«Не понял».
Ярл Крахан Крайт. Помощь, которая мне нужна, пересчитывается на валюту.
Началось через день, с рассвета. В отданных в распоряжение Йеннифер покоях воцарился дикий хаос, с которым с величайшим трудом управлялся приданный чародейке Сенешаль Гутлов. Йеннифер сидела за столом, почти не поднимая головы от бумаг. Считала, подводила итоги, проделывала расчеты, с которыми тут же гонцы мчались к министру финансов и в островной филиал банка Чианфанелли. Рисовала и чертила. Рисунки и чертежи немедленно попадали в руки мастеров — алхимиков, золотильщиков, стекольщиков, ювелиров. Некоторое время все шло как по маслу, потом начались сложности.
«Сожалею, милздарыня чародейка», — процедил Сенешаль Гутлов. «Но чего нет, того нет. Мы дали все, что имели. Чудеса и чары творить не научены. А позволю себе заметить то, что лежит перед вами. Это бриллианты общей стоимостью...»
«Мне чихать на их общую стоимость», — фыркнула Йеннифер. «Мне нужен один, но соответствующих размеров. Какой величины метр?»
Шлифовальщик ко мне еще раз глянул на рисунок.
«Чтобы исполнить такой шлиф и такие фасетки, минимум 30 каратов».
«Такого камня, — категорично заявил Гутлов, — нет во всем Скеллиге».
«Неправда, — возразил ювелир, — есть».
«Как ты себе это представляешь, Йеннифер?» — насупил брови Крахан Крайт. «Послать солдат, чтобы они штурмом взяли и ограбили храм? Пригрозить монахиням своим гневом, если они не выдадут бриллиант? Так не пройдет. Не то чтобы я был слишком уж религиозен, но храм есть храм, а жрицы — это жрицы. Я могу лишь вежливо просить, дать им понять, насколько это для меня важно и сколь велика будет моя благодарность. Но в любом случае это может быть только просьба».
«В которой можно отказать?»
«Именно. Но попытка не пытка. Чем мы рискуем? Сплаваем вдвоем на Хиндерсфьял, выскажем свою просьбу. Я разъясню жрицам положение вещей. Дальше все в твоих руках. Договаривайся, аргументируй, пытайся подкупить, жми на амбиции, обращайся к высшим силам. Заламывай руки, плачь, дергайся в конвульсиях, бери их на жалость. Дьяволы морские, да неужто мне тебя учить, Йеннифер?»
«Все это впустую, Крах. Чародейка никогда не договорится со жрицами. Слишком велики различия в наших мировоззрениях. А уж чтобы позволить чародейке воспользоваться священной реликвией или артефактом,
зачем тебе, собственно, нужен такой бриллиант?»
«Чтобы создать окно, то есть телекоммуникационный мегаскоп. Мне необходимо связаться с несколькими людьми».
«Магически, на расстоянии?»
«Если б достаточно было подняться на вершину Каэртрольда и орать оттуда, я бы не забивала тебе голову».
Кричали кружащие над водой чайки и глупыши, пронзительно пищали гнездившиеся на отвесных скалах и рифах Хиндерсфьяла красноклювые устричники. Хрипло скрипели и гоготали желтоголовые олуши. Черные чубатые морские бакланы внимательно наблюдали за проплывающим баркасом своими отдающими в зелень глазами.
«Вон та, нависшая над водой скала», — указал опирающийся орелинг Крахан Крайт. «Это Каэр Хеймдаль. Страж Хеймдаль. Хеймдаль — наш мифологический герой. Легенда гласит, что когда наступит Тед-Дейре, час конца, час белого хлада и волчьей пурги, Хеймдаль встанет против злых сил из страны Мархёк, против демонов и призраков хаоса. Он встанет на радужном мосту и затрубит в рог, подавая знак, что время браться за оружие и строиться в ряды. Для Роднарёк. Последней битвы, в которой решится, опустится ли ночь или настанет рассвет».
Баркас ловко проскочил по волне, выплыв на спокойные воды залива между стражем и другой скалой со столь же фантастическими формами.
«Скала поменьше, Камби», — пояснил ярл. «В наших мифах имя Камби носит волшебный золотой петух, который своим пением предупредит Хеймделя, что приближается Нагльфар, дракар ада, везущий воинство тьмы, демонов и призраков из Мархёга. Нагльфар построен из ногтей трупов. Ты не поверишь, Йеннифер, но на Скеллиге все еще есть люди, которые, прежде чем предать покойника в земле, обстригают им ногти, чтоб не поставлять призракам и упырям Мархёга строительного материала».
«Поверю. Я знаю силу легенд и мифов».
Фьорд немного заслонил их от ветра, пару захлопал.
«Трубите в рог», — приказал экипажу Крах. Подходим к берегу, надо упредить благочестивых дамочек, что мы прибываем в гости.
Возведенное на вершине длинной каменной лестницы здание напоминало гигантского ежа. Так сильно оно обросло мхом, плющом и кустарником. Йеннифер заметила, что на его крыше растут не только кусты, но даже небольшие деревца.
«Вот и храм», — сказал Крах. «Окружающая его рощица называется Гиндер и тоже является местом отправления культа. Отсюда берут священную амелу, а на скеллиге, как ты знаешь, амелы украшают все, от колыбели и до гроба. Осторожные ступени скользкие. Религия сильно обрастает мхом. Позволь взять тебе под руку».
«Все те же духи, Йена».
«Крах, прошу тебя, пожалуйста. Что было, то быльем поросло.
Прости. Идем».
Перед храмом ожидали несколько молодых и молчаливых жриц. Ярл вежливо поздоровался и выразил желание поговорить с верховной жрицей, которую называл Модран Сиргдрифа. Вошли в помещение внутрь здания, освещенного столбами света, падающими из высоко расположенных витражей. Один из таких столбов освещал алтарь.
«Сто морских дьяволов!» — буркнул Краханкрайт. «Совершенно забыл, какой он огромный, этот Бринсингамен. Не бывал тут с детства. За то, что тут есть, можно бы скупить все верфи в Цидарисе, вместе с рабочими и годовой продукцией».
Ярл преувеличивал, но не сильно. Над огромным мраморным алтарем, над изваяниями котов и соколов, над каменной чашей для благодарственных подношений возвышалась статуя Модрен Фрей, Великой Матери, в привычном материнском воплощении. Женщина в свободных одеждах, выдающих нарочито подчеркнутую беременность. Голова опущена, лицо скрыто покрывалом. Над сложенными на груди руками богини сверкал бриллиант, элемент золотого ожерелья, отдающий в голубизну чистейшей воды, огромный, на глаз около 150 каратов.
«Его даже не пришлось бы резать», — шепнула Йеннифер. «У него шлиф в розетку точно такой, какой нужен. Аккуратные фаски для дифракции света».
«Значит, нам повезло».
«Сомневаюсь. Сейчас явятся жрицы, а я как безбожница буду оскорблена и с позором выдворена отсюда».
«Преувеличиваешь».
«Нисколько».
«Приветствую тебя, Ярл, в храме матери. Приветствую и тебя, уважаемая Йеннифер из Венгерберга».
Краханкрайт поклонился.
«Будь благословенна, почтенная мать Сигрдрифа».
Жрица была высокая, почти с Краха ростом, а значит, на голову выше Йеннифер. У нее были светлые волосы и глаза, продолговатое, не очень красивое и не очень женственное лицо. «Где-то я ее уже видела», — подумала Йеннифер. «Недавно. Где?»
«На лестнице Каэртрольда, ведущей к порту», — с улыбкой напомнила жрица. «Когда дракары выходили из пролива.
Я стояла выше тебя, когда ты оказывала помощь уже начинавшей рожать беременной женщине, не заботясь о платье из очень дорогого камлота. Я это видела. И уже никогда не поверю байкам о бесчувственных и расчетливых чародейках».
Йеннифер откашлялась, наклонила голову в поклоне.
«Ты стоишь пред алтарем матери, Йеннифер. Да снизойдет на тебя милость ее».
«Почтенная, я хотела смиренно просить, молчи».
«Ярл, у тебя наверняка достаточно много дел. Оставь нас одних здесь, на Хиндерсфьяле. Мы сумеем понять друг друга. Мы женщины. Неважно, чем мы занимаемся, неважно, кто мы. Мы всегда служим той, которая одновременно и дева, и матерь, и старуха. Опустись рядом со мной на колени, Йеннифер. Склони голову пред матерью».
«Снять у богини шеи Брисингамен?»
— повторила Сигрдрифа, и в ее голосе было больше недоверия, чем праведного гнева.
«Нет, Йеннифер, это просто невозможно. Дело даже не в том, что я не осмелюсь. Даже если б я отважилась, Брисингамен снять невозможно. У ожерелья нет застежки. Оно намертво сплавлено с изваянием».
Йеннифер долго молчала, спокойно изучая жрицу.
«Если б я знала, — сказала она, наконец, холодно, — я сразу же отплыла бы с Ярлом на Артскеллиг. Нет-нет, я вовсе не считаю потерянным время, проведенное в беседе с тобой, но у меня его очень мало, поверь мне, очень. Признаюсь, меня обманули твои доброжелательность и сердечность. «Я доброжелательно»,
— спокойно сказала Сигрдрифа.
«Твоим планам я тоже сочувствую всем сердцем. Я знала Цири, я любила эту девочку, меня волнует ее судьба. Я восхищаюсь тобой и той решительностью, с которой ты собираешься идти на помощь ребенку. Я выполню любое твое желание. Но не Брисингамен, Йеннифер, не Брисингамен. Об этом не проси».
«Сигрдрифа, чтобы отправиться на помощь Цири, мне необходимо получить некоторые сведения, кое-какую информацию. Без этого я бессильна. Знания и информацию я могу получить только путем телекоммуникации. Чтобы связываться на расстоянии, мне нужно построить при помощи магии магический артефакт, мегаскоп».
«Устройство вроде вашего знаменитого хрустального шара?»
«Гораздо более сложное. Шар обеспечивает телесвязь исключительно с другим, сочетающимся с ним шаром. Даже у местного краснолюдского банка есть такой шар, используемый им для связи с центральным банком. У мегаскопа намного больше возможностей, впрочем, к чему теоретизировать. Без бриллианта все равно ничего не получится. Ну что ж, давай прощаться».
«Не спеши так».
Сигрдрифа встала, прошла через неф,
остановилась перед алтарем и изваянием Модрен Фрей. «Богиня, — сказала она, — покровительствует также вещуньям, ясновидящим, телепаткам. Это символизирует ее священные животные. Кот, который слышит и видит укрытое, и сокол, который видит сверху. Это символизирует драгоценность богини, брисингамень, ожерелье ясновидения. Зачем строить какие-то видящие и слышащие приборы, Йеннифер? Не проще ли обратиться за помощью к богине?» В последний момент Йеннифер удержалась, чтобы не выругаться. Как ни говори, а это было место культа. «Подходит время вечерней молитвы», — продолжила Сигрдрифа. «Вместе с другими жрицами я посвящу себя медитации. Буду просить богиню помочь Цири, той Цири, которая не раз бывала здесь, в храме, не раз глядела на брисингамен на шее Великой Матери. Пожертвуй еще часом или двумя твоего бесценного времени, Йеннифер. Останься здесь, с нами, на время молитвы. Поддержи меня, когда я буду молиться. Поддержи мыслью и присутствием. Сигрдрифа, я прошу, сделай это для меня и для Цири».
Драгоценность брисингамен на шее богини. Йеннифер сдержала зевоту. «Хоть какое-нибудь бы пение, — подумала она, — какие-нибудь заклинания, какие-нибудь мистерии, какой-нибудь мистический фольклор. Было бы не так нудно, не так бы клонило в сон. Но они просто стоят на коленях, склонив головы, неподвижные, молчаливые. Однако могут, когда хотят, оперировать силой, и порой не хуже нас, чародеек. И по-прежнему остается загадкой, как они это делают. Никакой подготовки, никакого обучения, никаких занятий. Только медитация и молитва. Вдохновение? Разновидность самогипноза? Так утверждала Тесая Деврие. Они черпают энергию бессознательно, в трансе, и в трансе обретают способность ее преобразовывать, подобно тому, как делаем мы нашими заклинаниями. Трансформируют энергию, трактуя это как дар и милость божества. Вера дает им силу. Почему нам, чародейкам, никогда не удавалось ничего подобного? А что если попытаться? Воспользоваться атмосферой и аурой этого места? Ведь я могла бы сама погрузить себя в транс. Но вот хотя бы глядя на этот бриллиант, брисингамен, интенсивно размышляя о том, как изумительно он выполнял бы свою роль в моем мегаскопе. Брисингамен. Он горит, как утренняя звезда, там, во мраке, в дыме кадил и коптящих свечей. Йеннифер! Она подняла голову. В храме было темно, сильно пахло дымом. «Я уснула, прости».
«Прощать нечего. Иди за мной».
Снаружи ночное небо горело мерцающим, меняющимся, как в калейдоскопе, светом. «Полярное сияние?» Йеннифер протерла глаза, пораженные увиденным. «Аурора Бреалис? В августе?»
«Чем ты можешь пожертвовать, Йеннифер?»
«Не поняла».
«Готова ли ты пожертвовать собой, своей бесценной магией?»
«Сигрдрифа», — зло ответила она. «Не испытывай на мне свои вдохновенные штучки. Мне 94 года, но прими это как тайну исповеди.
Я открываюсь тебе только для того, чтобы ты поняла, что нельзя относиться ко мне как к ребенку.
Ты не ответила на мой вопрос.
И не собираюсь, ибо это мистицизм, который я не принимаю. Я уснула во время вашего моления, меня оно утомило, потому что я не верю в твою богиню».
Сигрдрифа отвернулась, а Йеннифер помимо воли вздохнула. Очень глубоко.
«Не скажу, что твое неверие мне льстит», — сказала женщина с глазами, заполненными расплавленным золотом. «Но разве твое неверие что-нибудь изменит?» Единственное, что Йеннифер была в состоянии сделать, — это выдохнуть. «Придет время», — сказала златоглазая женщина, «когда абсолютно никто, включая детей, не будет верить в чародеек. Я говорю тебе, это намеренно зло, в виде реванша. Пошли».
«Нет».
Йеннифер, наконец, удалось переломить пассивные вдохи и выдохи. «Нет, никуда я не пойду. Довольно. Это наговор или гипноз, иллюзия, транс. У меня выработаны защитные механизмы. Все это я могу развеять одним единственным заклинанием, вот так».
«А дьявол!»
Златоглазая подошла ближе. Бриллиант в ее ожерелье горел, как утренняя звезда.
«Ваша речь постепенно перестает служить взаимопониманию», — сказала она.
«Она превращается в искусство ради искусства. Чем менее она понятна, тем считается более глубокой и мудрой. А ведь я призывала вас уже тогда, когда вы только и умели, что да гу-гу.
Идем.
Это иллюзия, транс, никуда я не пойду.
Я не собираюсь тебя принуждать. Это было бы позорно. Ведь ты разумная и гордая девушка с характером.
Равнина. Море трав, вересковые заросли. Камень, выступающий из вересков, будто спина притаившегося хищника.
Ты возжелала обладать драгоценностью, Йеннифер. Я не могу ее тебе дать, предварительно не уверившись кое в чем. Я хочу проверить, что в тебе сокрыто. Поэтому я привела тебя сюда, на то место, которое с незапамятных времен было и осталось местом силы и могущества. Утверждают, что твоя бесценная магия действует всюду. Кажется, стоит протянуть руку. Ты не боишься ее протянуть?»
У Йеннифер пресеклось дыхание. Она молчала, не в состоянии произнести ни единого слова.
«Сила, способная преобразовывать мир», — сказала женщина, которую нельзя было называть по имени. «Есть, по-твоему, хаос, искусство и наука?
Проклятие, благословение и прогресс.
А случайно не есть ли она
вера, любовь? Жертвенность?»
«Слышишь? Поет петух Камби. Волна бьет о берег. Волна, которую разрезает нос Нагльфара. Поет рок Хеймделя, стоящего лицом к врагу на радужной дуге Бифроста. Подступает белый хлад, надвигаются вьюга и пурга. Земля дрожит от содроганий змея. Волк пожирает солнце. Луна чернеет. Есть только холод и тьма. Ненависть, месть и кровь. На чью сторону ты встанешь, Йеннифер? Где ты будешь? На восточном или же на западном краю Бифроста? Будешь с Хеймдалем или против него?» Поет петух Камби. «Решай, Йеннифер, выбирай, ибо только для того вернули тебе некогда жизнь, чтобы ты в нужный момент могла свершить выбор. Свет или тьма?
Добро и зло, свет и тьма, порядок и хаос — все ты лишь символы. В действительности такой полярности не существует. Свет и тьма есть в каждом, немного того, немного другого. Это бессмысленный разговор. Бессмысленный! Я не принимаю мистицизм».
«Ты, Сигрдрифа, считаете, что волк пожирает солнце?
Я же знаю, что это затмение. И пусть так оно и останется».
«Останется? Что?»
Она почувствовала, как земля уходит из-под ног, как какая-то чудовищная сила выкручивает ей руки, ломает суставы в плечах и локтях, натягивает позвонки, словно при пытке стропадо. Она крикнула от боли, рванулась, открыла глаза. Нет, это не был сон, это не мог быть сон. Она висела на дереве, распятая на ветвях огромного ясеня. Высоко над ней кружил сокол, под ней внизу во мраке слышалось шипение змея, шелест трущихся одна о другую чешуек. Что-то пошевелилось рядом. По ее напряженному, измученному болью плечу пробежала белочка.
«Ты готова?» — спросила белочка. «Готова ли ты к самопожертвованию? Чем ты готова пожертвовать?»
«У меня нет ничего!» — боль ослепляла и парализовывала.
И даже если было, я не верю в смысл такого самопожертвования. Я не хочу страдать ни за какие миллионы. Я не хочу страдать вообще ни за кого и ни ради кого.
Страдать не хочет никто, а ведь это удел каждого. Просто некоторые страдают сильнее, не обязательно по собственному выбору. Дело не в том, что ты терпишь страдания. Дело в том, как ты их терпишь.
Янка, Яночка, забери от меня это горбатое уродище, я не хочу ее видеть. Это твоя дочка, точно такая же, как и моя, да? Мои дети нормальные. Как ты смеешь? Как ты смеешь намекать? Это в твоей эльфьей родне были чаровницы. Это ты прервала первую беременность, вот все из-за чего. У тебя порченная эльфья кровь и лона, женщина. Поэтому ты рожаешь уродов. Это несчастное дитя. Такова была воля богов. Это твоя дочь, точно так же, как и моя. Что мне было делать? Удушить ее? Не перевязывать пуповину? Что мне делать теперь? Вывести ее в лес и оставить там? Чего ты, убоги, от меня хочешь?
Папа, мама.
Вон, чудовище! Как ты смеешь? Как ты смеешь бить ребенка? Стой! Куда ты? Куда? К ней, да? К ней?
Да, женщина. Я мужчина. Мне вольно удовлетворять желания, где хочу и когда хочу. Это мое естественное право, а ты мне отвратительна. Ты и плод твоей вырожденной матки. Не жди меня к ужину, я не приду ночевать.
Мама, почему ты плачешь? Зачем ты бьешь меня и отталкиваешь? Ведь я была послушной. Мама, мамочка.
Способна ли ты прощать?
Я уже давно простила.
Насытившись первой местью?
Да.
Ты сожалеешь?
Нет.
Боль.
Чудовищная боль истязаемых рук и пальцев. Да, я виновна. Ты это хотела услышать? Признание и раскаяние? Ты хотела увидеть, как Йеннифер из Венгерберга кается и бьет себя в грудь? Нет, такого удовольствия я тебе не доставлю. Вину признаю и жду кары. Но моего раскаяния ты не дождешься.
Боль доходит до предела.
Ты перечисляешь мне преданных, обманутых, использованных. Ты обвиняешь меня от имени тех, кто умер от моей ли руки или из-за меня, покончивших с собой. То, что когда-то я подняла руку на самое себя, значит, были основания, и я не жалею ни о чем. Даже если б могла повернуть время вспять, я не жалею ни о чем.
На ее плечо опустился сокол.
Башня ласточки, спеши к башне ласточки, доченька.
Поет петух Камби.
Цири мчится галопом на вороной кобыле, пепельные волосы разметал ветер. С лица льется и брызжет кровь, яркая, живая. Вороная кобыла взвивается птицей, гладко перемахивает над воротами. Цири качается в седле, но не падает. Цири среди ночи. В каменистой песчаной пустыне с поднятой рукой из руки вырывается светящийся шар. Единорог, разгребающий копытом щебень. Много единорогов. Огонь. Огонь! Геральт на мосту, в битве, в огне. Пламя отражается в острие меча. Фрингилья Вига, ее зеленые глаза широко раскрыты от удовольствия. Ее темная стриженная головка лежит на раскрытой книге, на фронтисписе. Видна часть заглавия. Заметки о смерти неминуемой. В глазах Фрингильи отражаются глаза Геральта. Бездна, дым. Лестница, ведущая вниз, лестница, по которой надо пройти. Что-то кончается. Надвигается Тед Дейры, час конца. Тьма. Сырость, пронизывающий холод каменных стен, холод на запястьях, на щиколотках, боль, пульсирующая в изуродованных руках, разрывающая размозженные пальцы. Цири держит ее за руку. Длинный темный коридор, каменные колонны, а может, статуи. Мрак. В нем шепоты, тихие, как шум ветра. Двери. Бесконечное множество дверей с гигантскими тяжелыми створками беззвучно отворяются перед ними, а на конце, в непроглядной тьме, те, которые не откроются сами, которых открывать нельзя.
Если боишься, вернись.
Эти двери отворять нельзя, об этом ты знаешь.
Знаю.
И все-таки ведешь меня туда. Если боишься, вернись, еще не поздно. Есть еще время возвратиться.
А ты?
Мне поздно. Поет петух Камби. Пришел Тед Дейре. Аурора Браалис. Рассвет.
«Йеннифер, проснись!»
Она подняла голову, посмотрела на руки. Обе на месте, целые.
«Сигрдрифа!»
«Я уснула!»
«Идем!»
«Куда?» — шепнула она. «Куда теперь?»
«Я тебя не понимаю. Идем, ты должна это увидеть. Случилось нечто, нечто поразительное. Никто из нас не знает, как и чем это объяснить, но я догадываюсь. Милостью. Снизошла на тебя милость богини, Йеннифер.
О чем ты, Сигрдрифа?
Взгляни». Она взглянула и громко вздохнула. Бринси Гамин, священная драгоценность Модрен Фрей, уже не висел на шее богини. Он лежал у ее ног.
«Я верно понял», — удостоверился Краханкрайт. «Ты отправляешься с этим магическим устройством на Хиндерсфьял? Жрицы отдают тебе священный бриллиант? Позволяют использовать в твоей адской машине?»
«Да».
«Ну-ну, Йеннифер, уж не обратили ли тебя жрицы в свою веру? Что там произошло на острове?»
«Неважно. Я возвращаюсь в храм, вот и все».
«А финансовая поддержка, которую ты просила, понадобится?»
«Вероятно, да».
«Сенешаль Гутлов выполнил все твои поручения, но, Йеннифер, потрать деньги побыстрее. Я получил новые сведения, поспеши».
«Чертовщина. Этого я и опасалась. Они уже знают, где я?»
«Пока еще нет. Однако меня предупредили, что ты можешь появиться на Скеллиге. Если это случится, посоветовали немедленно арестовать. Велено также брать во время экспедиции пленных и выжимать из них информацию или хотя бы обрывки, касающихся тебя сведений о твоем пребывании в Нильфгаарде либо в провинциях. Йеннифер, поспеши. Если они тебя выследят и доберутся сюда, на Скеллиге, я окажусь в несколько щекотливом положении».
«Сделаю все, что в моих силах, постараюсь тебя не скомпрометировать, не бойся».
Крах оскалился.
«Я сказал, в несколько. Я не боюсь. Ни королей, ни чародеев. Они ничего не могут мне сделать, ибо я им нужен. Оказывать тебе помощь я обязан в силу ленной присяги. Да-да, ты верно поняла. Формально я остаюсь вассалом короны Цинтры, а Цирилла имеет формальные права на эту корону. Представляя Цириллу в качестве ее единственного опекуна, ты имеешь формальное право приказывать мне, требуя послушания и сервитутов».
«Казуистические софизмы».
«Конечно», — фыркнул он. «Я сам заявлю об этом во весь голос, если, несмотря ни на что, окажется, что Эмгирвар Эмрейс принудил девушку к замужеству. А также в том случае, если с помощью каких-либо юридических выкрутасов и крючкотворства Цири лишили права на престол и возвели на него кого-нибудь другого, например, балбеса Висигерда. Тогда я незамедлительно отрекусь от послушания и ленной присяги».
«А если, — прищурилась Йеннифер, — несмотря ни на что окажется, что Цири мертва?»
«Она жива», — твердо заявил Крах. «Я знаю это наверняка.
Откуда бы?»
«Ты не захочешь поверить.
А ты попробуй».
«Королевская кровь Цинтра, — начал Крах, — удивительнейшим образом связана с морем. Когда умирает кто-либо из женщин этой крови, море начинает безумствовать. Тогда люди говорят, что Артскеллиг оплакивает дочерей Рианон. Потому что в этих случаях шторм бывает таким зловещим, что бьющие с запада волны продираются сквозь расщелиные пещеры на восточную сторону острова, и из скал неожиданно вырываются соленые потоки. А весь остров дрожит. Простой народ говорит, это рыдает Артскеллиг. Опять кто-то умер. Умерла кровь Рианон, старшая кровь.
Йеннифер молчала.
«Это не сказки», — продолжал Крах. «Я видел сам, собственными глазами, трижды. После смерти Адалии Ворожейки, после смерти Каланте и после смерти Паветты, матери Цири».
«Паветта», — заметила Йеннифер, — «погибла именно из-за шторма, так что трудно говорить о...»
«Паветта», — прервал Крах по-прежнему задумчиво. «Не погибла из-за шторма. Шторм разыгрался после ее смерти. Море, как всегда, отреагировало на гибель представительницы центрийской королевской крови. Я достаточно долго изучал это явление и уверен в своем».
«Интересно б знать, в чем именно».
«Корабль, на котором плыли Паветта и Дани, пропал на знаменитой Седниной бездне. Это был не первый корабль, исчезнувший там, ты наверняка знаешь.
Сказки. Корабли терпят крушение, дело вполне естественное».
«На Скеллиге?» — резко прервал Крах. «Мы достаточно много знаем о кораблях и мореходстве, чтобы уметь отличить естественные катастрофы от противоестественных. На Седниной бездне корабли погибают неестественно и не случайно. тоже относятся и к кораблю, на котором плыли Паветта и Дани.
«Не стану спорить», — вздохнула чародейка. «Да и какое это имеет значение? Спустя без малого 15 лет».
«Для меня имеет», — стиснул зубы Ярл. «Я объясню. Все упирается во время. Но я докопаюсь, я найду объяснение. Найду объяснение всем этим загадкам. И той во время центрийской бойни».
«Что еще за очередная загадка?»
«Когда нильфгаардцы ворвались в Цинтру», — проворчал он, глядя в окно, «Каланда приказала тайно вывести Цири из города. Дело в том, что город уже горел. Черные были повсюду, шансы выбраться из окружения были минимальными. Королеву отговаривали от рискованного мероприятия. Советовали Цири формально сдаться гетману Нильфгаарда и тем самым спасти жизнь себе и самостоятельность Цинтре. А на пылающих улицах она неизбежно и бессмысленно погибла бы от рук солдатни. Но львица... Знаешь ли ты, что, по словам очевидцев, она ответила?»
«Нет».
«Уж лучше пусть кровь девочки прольется на брусчатку Цинтры, чем подвергнется осквернению». «Осквернению чем?»
«Супружеством с императором Эмгыром. Мерзким и скверным нильфгаардцем, Ярл. Уже поздно. Завтра на заре я начинаю. Я буду держать тебя в курсе».
«Надеюсь. Спокойной ночи, Йена».
«Что еще, Крах?»
«А у тебя нет желания?»
«Нет, Ярл. Что было, то было, да бельем поросло. Спокойной ночи».
«Это ж надо!» — Крах Анкрайт поглядел на гостю, наклонив голову. «Трис Меригольд собственной персоной! Ах, какое прелестное платье! А шубка! Шиншилла, не так ли? Я б спросил, что привело тебя на Скеллиге, если б не знал, что, но знаю».
«Ну и прелестно!» Трис обольстительно улыбнулась, поправила изумительные каштановые волосы. «Как славно, что знаешь, Ярл! Это избавит нас от вступлений и предварительных выяснений и позволит сразу же перейти к делам».
«Каким делам?»
Крах скрестил руки на груди и окинул чародейку холодным взглядом.
«Что именно нам надо было бы предварять вступлениями? На какие пояснения ты рассчитываешь? Кого ты представляешь, Трис? Почему поручению прибыла? Король Фольтест, которому ты служила верой и правдой, отблагодарил тебя за службу изгнанием, хоть ты ни в чем не провинилась. Тебя выгнали из Тимерии. Я слышал, тебя взяла под крыло Филиппа Эльхард, в данное время фактически правящая в Ридании на пару с Дикстрой. Похоже, ты отрабатываешь право на убежище со всяческим старанием. Не колеблешься даже взять на себя роль тайного агента, чтобы следить за своей бывшей подругой».
«Ошибаешься, Ярл».
«Смиренно извиняюсь, если ошибся. А я ошибся?»
Они долго молчали, недоверчиво разглядывая друг друга. Наконец Три смахнула рукой, выругалась, топнула каблучком. «Ах, к чертям собачьим! Хватит водить друг друга за нос! Какое теперь имеет значение, кто кому служит, кто за кого держится, кто кому верит и почему? Йеннифер мертва. По-прежнему неизвестно, где и в чьей власти находится Цири. Какой смысл играть в прятки? Я приплыла сюда не как шпион, Крах. Я прибыла по собственной воле, как частное лицо, гонимое заботой о Цири».
«Все только и знают, что заботятся о Цири. Везет, девочки».
У Трис заблестели глаза. «Я б не стала смеяться. На твоем месте особенно».
«Прости».
Они помолчали, глядя в окно на красный шар солнца, заходящего за лесистые вершины Спикераоги.
«Трис Меригольд».
«Слушаю тебя, Ярл».
«Приглашаю отужинать. Да, повар велел спросить, все ли чародейки брезгуют хорошо приготовленными дарами моря».
Трис не брезговала дарами моря. Совсем наоборот, съела их в два раза больше, чем собиралась, и теперь серьезно опасалась за талию, за те 22 дюйма, которыми так гордилась. Решила вспомоществовать пищеварительному процессу белым вином, знаменитым эст-эст из Тусента. Как и Крах, она пила его из рога. «Значит, так», — заговорила она, осушив рог. «Йеннифер явилась сюда 19 августа, эффектно сверзившись с неба в рыбацкие сети. Ты, как верный ленник Цинтры, предоставил ей убежище, помог построить мегаскоп. С кем и о чем она разговаривала, ты, разумеется, не знаешь».
«Не знаю», — хитро усмехнулся Крах. «Но, разумеется, не знаю. Откуда мне, бедному и простому моряку, что-то знать о действиях могущественных чародеек.